Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, мы работаем для вас вместе с Еленой Глещинской. У Елены прекрасное настроение, потому что бедность полностью побеждена, да, Лена?
Это отлично.
Но пока только в Китае. Около 100 миллионов вышли из этой категории в 21 веке. Генеральный секретарь Си Цзиньпин заявил о полной победе коммунистической партии, чуть не сказал Советского Союза, над бедностью. Возможно, это только пропагандистский шаг. А может, модель, которую можно применить и в других странах мира. Пусть не во всех, ну, там, допустим, в половине.
Вот, как ты сказал, 100 миллионов человек, почти 100 миллионов, там 99 990 тысяч, стали жить лучше, ну, следовательно, веселее. А всего с конца 70-х годов прошлого века, когда была начата эта программа борьбы с бедностью, из этой категории вышло 770 миллионов человек. Перестали быть бедными и стали... Ну, не богатыми, но во всяком случае...
Ну, в общем, перестали быть бедными.
Кто
такие бедные, вопрос, понимаешь?
Да, если брать в административных единицах, это 832 уезда, 128 деревень. Отчитался Си Цзиньпин.
Вот так, знаешь, 128 деревень. Одна китайская деревня, может быть, больше хорошего, большого российского города.
Ну, а тем более уезд, это как целая страна.
Да.
И если посчитать с 2013 года, за 7 лет страна инвестировала в эти изменения почти четверть миллиарда, триллиарда долларов. Вот такие вот цифры.
Так, подожди, а обещали преодолеть черту бедности к 2021 году, он наступил, да? Так что...
Да, а почему к 2021 году? Знаешь, потому что летом этого года исполняется 100 лет коммунистической партии Китая. И, естественно, это политическая победа. И, ну, это не только политическая победа, естественно, это объективный рост экономики последние 40 лет. Если говорить о методах, то... Как говорит Си Цзиньпин, победить нищету удалось благодаря пособию и созданию рабочих мест. Вот такой вот адресной помощи. В бедных районах строились дороги в труднодоступных местах, прокладывались коммуникации, связь, интернет, проводились выплаты, создавались производства. Так называемые карманы бедности – это труднодоступные горные сельские районы, где люди живут, ну, там, действительно беднее всего. И там создавали инфраструктуру и, естественно, рабочие места, чтобы можно было что-либо делать, зарабатывать деньги. То есть, чтобы воспитать хорошего в будущем покупателя, который будет уже тратить эти деньги на внутреннем рынке.
Лена,
да.
Вот тебя видишь? Воспитать хорошего покупателя. Вот я уверен, китайцы так не говорят.
Ну, они говорят иначе.
Воспитать настоящего гражданина.
Они говорят иначе, но в целом следующая задача после преодоления бедности, следующая задача – это увеличить рост внутреннего потребления.
Так-то. Не
только экспорт, но и внутреннее потребление, которое будет стимулировать в дальнейшем рост экономики, потому что она вечно не может работать на экспорт. Но это здесь, мы с тобой здесь действительно понимаем и понимает, естественно, Си Цзиньпин, который как раз и гордился с успехами своей страны. Но если говорить о каких-то минусах, да, ну, из-за пандемии в прошлом году в стране с плановой экономики впервые не было никаких планов и темпов роста, и не было обозначено. Поэтому действительно населению нужны были вот такие позитивные сигналы и заявления о каких-то великих победах, которые как раз и были сообщены. Рассказывает об этом китаевед-публицист Николай Вавилов.
Государство направило дополнительные сверхусилия на победу над бедностью. И это в каком-то смысле пропагандистский шаг. Это не только реальное достижение. Китай обеспечен и дорогами, и интернетом, и больницами, и школами на всей территории. Это уже точно можно говорить. И это значительная часть населения мира. Но это и пропагандистский шаг на столетие Коммунистической партии Китая, которая будет праздноваться широко 1 июля 2021 года. И в каких-то моментах из-за пропагандистской направленности этих действий в столетие Компартии там был перерасход и избыточное финансирование бедных районов. То есть здесь нужно более глубокое изучение, чтобы однозначно ответить, что китайский опыт борьбы с бедностью стоит перенимать без оглядки на детали.
Вот видишь, как китаевед рассказывает. До 1 июля мы еще много услышим, видимо.
Побед. Каких-то серьезных побед. Может быть, не только с бедностью, может, еще что-то победят.
Наверняка. Но пока поговорим о победе над нищетой в Китае, о чем заявил Си Цзиньпин. На прямой связи со студией «Радио Спутник» кандидат экономических наук, руководитель направления развития Китая и ЕАЭС Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Сергей Теплаков. Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
Здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Сергей Сергеевич, ну, Си Цзиньпин говорит, что основная заслуга в этих победах лежит, естественно, на коммунистической партии, на социалистической плановой экономике. Ну, объективно посмотреть, ну, есть там заслуга и Запада, который достаточно много инвестировал в страну в последние, там, 20-30 лет.
Ну, во-первых, я хочу там сказать вам, что в Китае нет, официально в Китае существует социалистическая рыночная экономика. Но нет никакой плановой экономики. Это просто для уточнения. Вот. Что касается вопроса победы над нищетой, ну, здесь речь шла прежде всего о депрессивных сельских районах. И эта проблема в Китае существовала давно, и эта цель была поставлена отнюдь не Си Цзиньпином, она была поставлена гораздо раньше. Но уже после прихода к власти Си Цзиньпина она была как бы конкретизирована и была поставлена задача именно к столетию образования Коммунистической партии Китая, которая будет отмечаться в этом году, покончить с абсолютной бедностью в стране. Вот пока эту задачу удалось решить. Что такое абсолютная бедность? Абсолютная бедность по китайским стандартам, вот сейчас принятым, это 2,3, ну, 2 доллара 30 центов в день. Угу. Это уровень бедности, абсолютной бедности, который определен в Китае. Это немножко выше, чем тот уровень бедности, который определяет, допустим, Мировой банк. Мировой банк определяет ее где-то на уровне 1 доллар там 90 с чем-то центов. Здесь немножко выше. Но, тем не менее, вы сами можете посчитать, что такое 2 доллара 30 центов в день, переведите в рубли, это в день. И посчитайте, сколько в месяц. Вот об этом идет речь. Речь не идет о преодолении бедности вообще. Речь идет о преодолении нищеты. Вот это надо четко понимать.
Угу. То есть... Как вы интересно рассказываете. Ой, я перебил тебя, да?
Да, я хотела сказать, что преодоление бедности – это не самоцель, да? Какая же тогда глобальная цель?
У Китая это... именно,
у
да?
У Китая, да.
Это преодоление бедности – это большая проблема, которая остается. Я говорю, что сейчас Китай сделал только первый шаг по этому пути. Он преодолел нищету. Но мы должны понимать, что в китайском обществе существуют большие группы населения с низким уровнем доходов. Допустим, выступая в прошлом году в мае на сессии ВСНП китайского парламента, премьер Ли Кэцян сказал, что 600 миллионов человек, имеется в виду членов семей, живут на доходы примерно 1000 юаней в месяц. 1000 юаней в месяц, ну, по нынешнему, по текущему курсу, это примерно где-то порядка 11 тысяч рублей. Это тоже, как вы сами... Притом в Китае, допустим, жизнь в городах дороже, чем в России. Поэтому мы должны понимать, что вопросы о том, о преодолении бедности, это вопрос для Китая ключевой. Тем более, что страна ставит задачу... ну, переориентировать свое экономическое развитие на внутреннее потребление. Внутреннее потребление – это прежде всего потребительский спрос населения. И вот мы здесь видим, что пока вот по этим показателям, Китай, в общем-то, отстает не только от развитых стран, но он отстает и от ряда развивающихся стран. Кстати говоря, хочу вам сказать, что в этом году Китай достиг душевого дохода на душу населения в 10 тысяч долларов. Это такая, в общем, даже с международной, с точки зрения международных подсчетов, это, так сказать, большая цифра.
По-моему, это такая... уровень отсечения бедных стран от богатых как раз.
Ну, примерно, да. Это Китай вступил в группу стран со средневысоким доходом. Это вот так называется. Но что интересно, вот если я позволите, я вам просто назову 2-3 цифры. Ведь, допустим, Соединенные Штаты Америки достигли уровня в 10 тысяч долларов еще в 1978 году. Япония в начале 80-х годов. Корея в 90-х, Южная Корея в 90-х годах. Так вот, на момент достижения этого показателя доля потребления населения в этих странах ВВП в США была 60%, в Корее больше 50%, то есть в Японии, ну и в Корее тоже более 50%, в Китае. В 2019 году эта цифра была на уровне 39%.
А вот почему?
Потому что вот это как раз о чем я говорю. Здесь есть ряд факторов. Во-первых, прежде всего, значительная часть населения, доходы значительной части населения, они еще недостаточно высокие, это раз. Второй момент, если мы посмотрим структуру потребления населения, то очень... высока доля, допустим, расходов на жилье, на покупку недвижимости. Цены на недвижимость сейчас в Китае поднялись до заоблачных высот. И это тоже сковывает рост потребления. Но самая главная проблема – это еще недостаточные темпы роста населения. Сейчас говорят о том, чтобы темпы роста доходов населения должны расти, ну, в соответствии с темпами роста ВВП. Ну, более-менее в последние годы там это удавалось сделать.
Сергей Сергеевич, но, тем не менее, а вот да. Вы как знаток Китая, расскажите нам в завершение вот нашей беседы, а что нам-то у китайцев перенять? Вот чтобы тоже вот вышли и сказали, а мы тоже победили там. Ну, они нищету, а мы бедность, предположим. Или это чисто такой китайский опыт, но победили и хорошо.
Ну, вы знаете, это конкретно, если... Тут понимаете, какой есть момент. Китай к этому шел 40 с лишним лет. Они строят вот это среднезажиточное общество или общество умеренного процветания, о котором вот сейчас они говорят, что они его построили. Они его строят уже более 40 лет. У нас в России, извините меня, та же самая проблема. Я сейчас не говорю там о нищете и бедности, но 7 лет или 6 лет подряд снижаются реальные доходы населения. О каком экономическом подъеме в стране может идти речь, когда мы видим снижение реальных доходов населения?
Вот. И что, у китайцев-то... Что? Вот какой опыт перенять? Давайте увеличивать...
У китайцев можно спорить о том, достаточными ли темпами происходил рост доходов. Ага. Но он происходил постоянно. И, кстати говоря, почему так пандемия напугала китайское руководство? Потому что люди, особенно молодое поколение, они привыкли, пусть медленно, но уровень жизни людей постоянно возрастал.
А вот если говорить об уровне жизни, вот все чаще и чаще мы слышим о китайских миллиардерах, миллионерах, которые входят там в списки Forbes различные. Да, насколько у них есть расслоение вот это между бедными и богатыми?
Колоссальное расслоение. И об этом говорят открыто. Это одна из наиболее острейших проблем Китая. Доходы 20% семей с наивысшим доходом в 10 раз превосходят доходы 20% семей с наименьшим доходом. Ага. Только доля этих семей в населении не 20%.
А как так возможно вообще при коммунистической партии?
А при чем здесь коммунистическая партия? Мы начали с вами о том, что в Китае существует рыночная экономика.
Ну да, да, но все-таки коммунистическая партия тоже должна как-то регулировать.
Я всегда говорил в этих случаях словами классического романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок», когда Остап Бендер говорил, когда в стране ходят какие-то денежные знаки, должны быть люди, у которых их много.
Сергей Сергеевич, благодарим вас за то, что нашли время сегодня поговорить с нами. Кандидат экономических наук, руководитель направления развития Китая и ЕАЭС, Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка. Сергей Цыплаков был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы говорим о заявлении Си Цзиньпина, который считает, что в Китае победили бедность.
Вот да. Ты знаешь, в Кремле тоже отреагировали на это заявление и говорят, что...
Поздравили, да?
Да, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, китайским партнерам удается поддерживать развитие, несмотря на все сложности. А в России, по его словам, борьба еще продолжается. Не все получается. Да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе, но никто руки опускать не собирается, и эта работа будет продолжаться, сказал Дмитрий Песков.
А у нас есть возможность пообщаться с кандидатом экономических наук, заместителем руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики Денис Мельник на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здравствуйте, Денис Валерьевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, есть какое-то на самом деле китайское экономическое чудо? Или это все-таки пропагандистские эти всякие...
Штучки.
Штучки, да.
Ну, пропаганда здесь, безусловно, есть, но чудес не бывает. Есть модель развития, которая беспрецедентна с точки зрения масштабов экономики Китая, крупнейшей страны мира, но которая абсолютно повторяет траектории развития очень многих стран того региона, и не только того региона, начиная с Японии.
То есть это японская модель, да?
Ну, можно ее условно назвать японской, да, ну, да, скажем так. Хотя ее точно так же можно назвать и советской в каком-то смысле, если хотите. То есть, еще раз, это переход при активном участии государства, это переход от такой, ну, сельскохозяйственной, отсталой экономики к экономике промышленной, в которой в этой модели были разные нюансы, там, тонкости и так далее, но модель одна.
Так-то я смотрю, вы вообще не удивлены вот этим заявлением Си Цзиньпина.
А чего тут удивляться? Удивляться тут нечему. Еще раз, чему мы можем удивляться? Тому, что руководитель страны пропагандирует свои успехи, тут, безусловно, удивляться нечему.
Молодец.
Молодец. Работа у него такая, да? Удивляться тому, что... Понимаете, экономический рост никто отрицать в Китае не может. Это действительно... выдающиеся показатели, там, порядка, там, близко к 10%, плюс-минус, там, на протяжении чуть ли, там, более 20 лет. Поэтому что произошло в Китае? Вот смотрите, до сих пор в Китае доля сельского населения составляет 40%. 40%. При этом еще 10 лет назад это было 50%. Для справки, в России этот переход от сельского населения к городскому завершился там, ну, к началу 70-х годов, самое позднее, в 60-е годы, то есть больше 50-60 лет назад. Что происходит? Масса сельского населения переходит в города, составляя резерв дешевой рабочей силы, и это является мощным стимулом экономического роста, за которым следует, ну, и рост доходов, потому что когда бывший крестьянин, занимающийся натуральным или полунатуральным хозяйством, переходит в город на работу, он получает денежную зарплату, которая пусть относительно невысокая, но тем не менее выше, чем то, что можно получить в деревне.
Ну, Денис Валерьевич, так как вы рассказываете, извини, Лен, так как вы рассказываете, я вот все тут пытаюсь у специалистов узнать, что же нам до такого взять тогда у Китая, для того, чтобы у нас побороть бедность совсем в России, да, и в других странах СНГ, например. А так как вы рассказываете, получается, что, собственно, это здесь уже случилось. То есть получается, что вообще у Китая нам нечему
ничего
поучиться.
Нет, да?
У нас нечего взять. Мы пошли, по которому следует экономика Китая, еще раз говорю, ну вот к 60-м. Нам нечего взять из экономики Китая в этом смысле.
Uh-huh.
То есть, еще раз, у нас гораздо более социальное государство, чем в Китае. Вот в Китае все довольно жестко. Китай вплоть до недавнего времени по отношению к сельскому населению проводилась та политика, которая проводилась к русскому крестьянству там, в советское время с ограничением. Вот из истории, если мы знаем, помним. С ограничением передвижения и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Россия сейчас более социальное государство и в плане там, пенсионного системы обеспечения и так далее, и так далее, чем Китай. Рецепт, вот о котором мы сейчас, чудо, о котором мы говорим, да, вот ликвидация бедности, помимо пропаганды, ответ на это экономический рост, основанный на трансформации сельскохозяйственной отсталой экономики в экономику промышленность.
Это мы поняли. А тогда расскажите нам, какой должен быть следующий шаг. Ну, предположим, не у Китая, а у государств, у которых эта трансформация уже произошла там несколько десятилетий назад. Ну вот, так как вы рассказывали, да, приехали крестьяне в города, случился вот этот вот экономический бум. А дальше что? Дальше как экономика должна развиваться в таком случае?
Ну, дальше она сталкивается с проблемой следующей трансформации. Трансформация от промышленности, от промышленной экономики, ну, то, что часто называют там постиндустриальной и так далее. Смотрите, вот простой факт. В Китае вот сейчас доля занятых в сфере услуг составляет меньше 50%. Меньше 50%. В России она... там 67, чуть ли не под 70. То есть у нас в России 20% больше занято в сфере услуг, чем в Китае. Это та трансформация, которую мы очень болезненно и жестоко испытали в 90-е годы, когда рухнула доля занятости в промышленности и началась трансформация в Китае. Это во всех странах, которые подошли к этой... Смотрите, вот, может быть, это довольно отвлеченное понятие, но вот до пандемии, до всего этого, мы говорили о том, что, ну, эксперты по всему миру говорили о том, что вот волна масштабного перевода западных производств в Китай и другие страны в Юго-Восточной Азии, она ослабевает, и промышленность начинает, ну, как-то менять локализацию, уходит из Китая того же, где, ну, повышается уровень жизни и повышаются издержки на рабочую силу. Это о чем говорит? Это о том говорит, что Китай тоже неизбежно в ближайшие десятилетия столкнется с вот этой проблемой.
Мы Си Цзиньпину не скажем, но Китай ждут наши 90-е.
Нет, ну, наши 90-е – это вопрос нашей политики, но Китай тоже ждут структурные проблемы вот этого перехода. А как он будет организован – это вопрос, ну, политики, политической системы.
Если у нас уже произошел этот переход, почему тогда у нас не побеждена бедность? Никто не старался или что?
Еще раз, тут две вещи есть. Это особенности политического, тут политического оформления этого перехода, который у нас произошел в 90-е годы, а стихийный по существу обвал, трансформация, первый вопрос. Первая вещь. Вторая вещь – это то, что в отличие от Китая у нас низкие темпы экономического роста за последние почти 10 лет, вот давайте так скажем. В первое десятилетие 21 века, когда Россия демонстрировала, ну, скажем так, китайские темпы экономического роста, очень многие проблемы удалось снизить или сгладить. Но этого не происходит последние, скажем, 10 лет.
Если мы говорим о том, что снизилось вот этот уровень, или что ли, темпы, количество, да? Нет, количество да? переноса производств в Китай, и теперь их из Китая уже, вот как по последним там данным, переносят в Индию, во Вьетнам, в другие страны Юго-Восточной Азии.
А там много желающих,
значит,
я так понимаю.
Да, значит, да? Теперь эти страны, куда переносят, их ждет вот такой же взрывной рост экономики, и вот все то же самое.
Не обязательно, потому что взрывной рост Китая и других стран этого региона с 70-х годов, он в значительной степени определялся трендом мировой экономики. То есть, когда растет мировая экономика, растет и обрабатывающие, так сказать, вот эти производства. То есть, смотрите, сейчас мы наблюдаем очень странную картину, которую многие вот так вот, если посмотреть, кажется, вот он настал китайский мир. То есть, китайская экономика растет, а экономика всего остального мира, ну, там, не растет или падает. Вот это мы наблюдаем с пандемией или без пандемии, ну, последние там, годы, да. Но эта ситуация ненормальная, и она не может долго продолжаться. То есть она хороша для Китая, безусловно, но она не может продолжаться, потому что, ну, не может часть экономики, экспортирующая довольно дешевые товары потребителям, расти, когда доходы у потребителей не растут.
Им просто повезло, я поняла.
Ну, в каком-то смысле, да. И поэтому взрывной рост мы можем ожидать только в том случае, если страны центра мировой экономики, Европа, Соединенные Штаты, да, Япония, будут демонстрировать устойчивые темпы экономического роста. Пока этого нет.
Денис Валерьевич, мы многое для себя и для наших слушателей прояснили. Благодарим вас, кандидат экономических наук и заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики. Денис Мельник был с нами на прямой связи. Мы обсуждали заявление
Си Цзиньпина,
который
о том,
говорит,
что бедность уже...
Ну, я так понимаю, что на самом деле нищета побеждена.
Нищета, потому что сейчас уровень бедности у них установлен на уровне $5.5 в день. Это много или мало, я не знаю.
А это для каждого. Каждый определяет сам. Вот,
каждый сам себя определяет в уровень бедных, нищих, богатых, зажиточных или этих олигархов.
В любом случае, мы хотели бы вместе с Еленой Глещинской и всей редакцией «Радио Спутник» русскоязычной поздравить китайцев с преодолением нищеты в Китайской Народной Республике. Большое спасибо.